Что такое Нецах и какое это имеет к нам отношение?
Может быть, также только такое маленькое отступление, как раз о том, что мы должны брать и считать Сфирата Омер, и все законы Сфирата Омер находятся в нашей недельной главе. Это поэтому у нас в какой-то мере эта недельная глава, она очень связана, в какой-то мере она и говорит о том, что мы, у нас сейчас происходит, и всегда мы в Сфирата Омер читаем Паршат Эмор, поэтому есть в этом такое, понимаете, такая символика. Теперь, что такое Нецах? У нас перевод слова Нецах – это вечность. Вы знаете, я могу сделать вещь, очень хорошую вещь, но она временная. А я могу сделать такой поступок, который берет и переходит в вечность. Это что-то вроде классики и пискмода. Пискмода может быть намного более привлекающий, намного более, так сказать, явный, яркий. Но он почему-то потом берет и, как называется, он вянет. И если я потом смотрю на фотографии себя, как я выглядела в каком-то пискмоде сколько-то лет назад, мне почему-то неприятно. Я выгляжу очень странно. А есть классика, которая, она вечная. Вот так как мы женщины, я говорю, понимаете, как это в плане, женском плане. Галит, вы меня... Или вы меня слышите или нет, я не знаю.
Да, я слышу.
Нет, пожалуйста. Все. У нас есть деревья. Деревья, я сажаю их один раз, и они растут очень долго. И много раз можно брать от них плоды. А есть у нас поле, в котором берут и вырастают злаки или овощи, они очень быстро растут. Обычно сорняки очень быстро растут. Но они потом очень быстро вянут. И вот это у нас... И вы знаете, что деревья, которые... Сорняки почему-то, их не надо так же поливать. Они как-то сами умеют всегда расти. А вот культурные деревья, культурные, я имею в виду, которых их культивируют, которые там ими занимаются, их надо окучивать, их надо там удобрять, их надо, чтобы по-настоящему получить хорошие, правильные плоды. Так вот это у нас в какой-то мере, я говорю тут, если это мода, если это... растения. Просто у нас растения, у нас все это началось с Эцадатовера. Значит, сначала то, что у нас, то, что люди по Рамбану должны были есть, это было плоды, и это понятие вечности, и тогда также в мире не было смерти. В момент, когда мы начали есть овощи, это, понимаете, как это? Овощи – это то, что берет, и через какое-то время оно уходит, оно не вечно. Конечно, дерево тоже не вечное. Но относительно овощей, дерево, оно в какой-то мере продерживается намного больше. Значит, по Рамбану, это тоже такой спор, я только поэтому я подчеркиваю, что это по Рамбану, люди должны были есть плоды, а животные должны были есть листики и все другие растения. И этот дат, он по преданию был дерево, как вы знаете, он был дерево, а потом это превратился в сак. И это пшеница, которую надо каждый год сеять, жать, понимать, как это все восстанавливать заново. И отсеивать то, что правильно, и то, что неправильно. То, что можно есть или нет. Значит, я просто пробую рассмотреть, что такое вечность. Вечность – это вещь, которая, она навсегда. А человек, он не вечный. У нас есть несколько людей в истории, которые смогли перейти этот, как можно сказать, эту пропасть и от смертного стать вечным. И это у нас Авраам, Ицхак, Яков. Это у нас также Муше. Муше – это символика вечности. Поэтому все, что сделал Муше, это на вечность. Аарон и Давид. А поэтому у нас есть даже такое понятие «Давид Мелех Исраэль Хай Векаям». Давид – царь Израиля, он живет и он существует. Шлюмо, он считается тот, кто где-то, как можно сказать, он шатался, можно так сказать, или это очень некрасивое слово. Понимаете, у него какие-то вещи его стали вечностью, а какие-то не совсем. Скажем, Шлюмо построил храм, но его храм не вечный. А вот то, что мы говорим про Авраам, Ицхак, Яков, Муше, Аарон и Давид, то, что они и Йосеф, то, что они делали, вот их не главные вещи, они остались навсегда и на вечность. Также в литературе есть вещи, которых они стали вечностью, есть вещи, которых они через сколько-то, даже через сколько-то лет, вы это читаете, не понимаете, о чем там. Вот это совершенно вам уже ничего и никак, понимаете, не возбуждает вас ничего. И это уже вчерашняя газета. Хотя, может быть, сегодня она была очень интересна. Так это только я хотела рассмотреть вообще, что такое понятие вечности. Это вещи, которых они у нас, они релевантны всегда, в любой момент. Это было глобально. Теперь, на иврите очень интересная вещь, что слово «нецах», оно, этот же корень, он на иврите имеет совершенно три разных объяснений. «Нецах» на иврите – это вечность. На иврите «ленацеах» – это значит побеждать. А на иврите «ленацеах» – значит также дирижировать. Дирижер называется «менацеах». Значит, если кто-то знает иврит, он знает, что я ничего не придумываю. Это именно так на иврите. Поэтому, когда вы читаете, может быть, псалмы, там есть псалмы, которые начинаются словами «ленацеах», и это понятие дирижерства. Но это также понятие вечности. Значит, у нас, у каждого из нас есть очень много качеств. И мы говорили об этом, что у нас есть Всевышний почти всем нам, дал много качеств. И всегда любое качество, которое мы получили, у него есть также, как и хорошая сторона, у него есть и темная сторона. И есть люди, которые берут, это мы потом просмотрим, когда мы без латышем, если будем говорить о неделе Исод, которые берут и какие-то качества вообще не хотят себе видеть. Они их полностью глушат. Хотя они у них есть. Это эмоции, это ощущения, это что-то. Что о них я сама не хочу знать, что во мне. Но проблема, что если я так себя веду, меня это качество будет мне мстить. И оно будет брать и проявляться в момент, когда я совсем не хочу. Поэтому, если я хочу правильно, чтобы у меня все качества, чтобы мне никто не мстил, и меня никто не побеждал, понимаете, как это? А наоборот, я побеждала всех, и я как будто властила над всеми моими качествами, которые внутри меня. То, что мне надо, это дать им, первым делом, может быть, даже осознать их. И это в какой-то мере понятие дирижерства. Дирижер, он не дирижирует над собой. Дирижер дирижирует, когда у него есть целое, как это называется?
Оркестр.
Оркестр, спасибо. Оркестр никогда не от одного человека. Значит, есть много. Понятно, как это? Значит, во мне есть целый оркестр. Я осознаю, что вы все есть. Значит, я понимаю все качества, которые у меня есть. Я решаю, когда кто будет себя проявлять. И я, может быть, кому-то я дам проявлять себя одно мгновение. Может, кому-то я дам 10 раз проявлять себя. И вот я решаю, сколько и когда каждый из них будет себя проявлять. И тогда в такой ситуации я вечная. Значит, вечная в плане того, что как я решила себя вести, так я буду себя вести. И никто из моих качеств не будет меня, понимаете, как сводить с моей пути и побеждать меня. Потому что человек ощущает, вот я хотела себя так вести, мои эмоции меня победили. Для того, чтобы мои эмоции меня не побеждали, я должна всем дать свое место. Это понятно немножко. Уже нам кажется, чтобы кого-то победить, я должна, наоборот, его забить. А мы считаем, что это не так. Потому что если я забиваю, он же захочет, он не хочет быть забит, он должен как-то проявиться. И это то же самое в отношениях с людьми, это то же самое и с детьми. Если ребенок что-то делает такое, что вам совсем не нравится, если вы вообще ему скажете, вообще этого не делай, не надо никак, это не поможет. А часто наоборот, когда вы с ним поговорите об этом, дадите ему возможность высказать это, проявить это, ему вдруг не захочется. Это понятно, у нас как будто мир, для того, чтобы в этом мире выжить, мы должны или побеждать, если можно так сказать. А, это надо кого-то всему, что мы нам и не нравится, дать место. Всевышний это сотворил, надо всем дать место. А Вия, вы совершенно правы, это очень сложно.
И дать место и плохому, и хорошему.
Да.
И научиться впускать в свою жизнь проблемы.
Да.
Они и тогда есть. Мы перейдем к слову «побеждать».
Да. Если я беру мои проблемы и мои сложности, извините, я об этом не хочу говорить. Есть такое?
Да.
Когда вы говорите, я об этом не хочу говорить, это как
отчаяние.
Будто у вас есть... Что?
Отчаяние.
Отчаяние. И в какой-то мере несогласие вообще заниматься проблемой. Это мне всегда кажется, как человек, у которого есть заноза. И заноза очень тяжело ее... Это очень больно ее вытащить. Но если я ее не вынимаю, я говорю, у меня нет занозы. Не хочу говорить о моей занозе. Вы знаете, что происходит? Это опасность жизни. Маленький ребенок, когда у него есть заноза, что он делает обычно? Если ему больно, что он делает? Убегает. Мы убегаем, это ничего не помогает. Тогда, наоборот, наша заноза нас побеждает. Чтобы ее победить, надо ее взять, понять, что у меня есть заноза, и пойти кому-то или самой, и это вытащить, ковыряться. Это очень неприятно.
Да, спасибо. Когда вы говорите, вот, ну, поскольку мы затронули тему вечности, ну, мне кажется, у меня вот вечность ассоциируется с душой.
Да, но я прав... но для того, чтобы душа была вечная, это то, что она должна делать.
И
Это
говорилось мне
обычно...
о душе, да. Вот.
Мы же говорим о душе, как? Поэтому, конечно, Всевышний нас сотворил душу, какой-то уровень души, он всегда будет вечным. Но вот поэтому я начала с того, что у нас есть люди, которые они смогли это перейти и стать вечными. Это тем, что они, если вы читаете псалмы, Давид все время воюет. И рассматривается, что когда Давид говорит о своих врагах, это имеется в виду о своих внутренних врагах. И если мы побеждаем свои внутренние враги, если мы побеждаем своих внутренних врагов, мы побеждаем своих наружных врагов. У нас в иудаизме не считается, что это как будто бы две разные вещи. И когда человек гармоничен сам собой, и он дает место в себе, своему также, значит, если я понимаю, что мои нехорошие части моего характера, это тоже мне дано Всевышним. Я не говорю, Всевышний, ты создал отвратительный мир. А я принимаю мир, который ты создал. Это очень непросто. Моше Рабейну, если мы говорим еще один, значит, кто у нас считается, кто олицетворяет вот это качество Нецах, это Моше. И он вот с этим качеством должен был заниматься все время. И это было для него... И каждый раз то качество, которое мы должны олицетворять, у нас с ним самые большие сложности. А потому что мы должны его как-то проявить в этом мире, понимаете как? И нам это очень тяжело. Мы, по-моему, говорили об этом же, скажем, что Авраам, что он олицетворяет понятие милости в этом мире, все его испытания были на жестокость. Вы помните, как это оставить отца, выгнать жену с сыном, потом принести сына в жертву? Понимаете, это и так, это качество жалости, оно и проявляется, это милость. Хесед более точно. Так и понятно, что такое милость в этом мире. Муше первым делом, он, если мы говорим о вечности, он должен был вообще не жить. Он должен был родиться и сразу быть выкинут в Нил. Это противоположность вечности. Вообще, у него вообще нет места в этом мире. Да понятно, что я пробую рассмотреть. И он занимается вот этим вопросом Всевышний, почему в мире есть зло. Понятно как? Потому что Нецах – это вот эта проблема, что есть это зло, я это вижу, мне это мешает, и что же я с этим сделаю?
Но он же пытался убежать.
Он пытается убежать уже в самом, когда у него вопрос только жизнь или смерть, потому что его фараон хочет убить. И он берет, помогает людям, спасает еврея от убийства египтянина. И этот еврей берет и доносит до него. И он сейчас в опасности жизни. Скажите, есть более большая нечестность в этом мире? Как к этому относиться? Как с этим жить?
Первоначально он же так это все и воспринял, его, вот то, что он, ну, убегал, да, но с одной стороны он спасал жизнь, с другой стороны он был в отчаянии.
Но он в какой-то...
Потому что
уровне,
даже
да.
уже, когда Всевышний с ним уже разговаривал, он все равно говорил, это почему я, не...
Да, значит, и Моше это тоже еще одна вещь, так как вечность, это тоже понятие брать и побеждать, и видеть все это зло, и им всем пользоваться. А Моше... Он тот, кто с этим вообще, это то же самое, как Авраам. Ему очень тяжело выгнать своего сына. Помните, пока Всевышний в этом не вмешивается. Это очень интересно. Именно то, что мы должны в этом мире взять и проявить, мы, понимаете, как или противоположность этого, мы вообще этого не хотим. И мы с этим сопротивляемся больше всего. И Моше сопротивляется, он не хочет вообще быть вождем еврейского народа. А чтобы быть вождем, надо побеждать, понимаете, надо со всем встречаться. Это совсем не его. Вождь, он дирижер. Первый наш дирижер в еврейском народе – это Моше. Он даже должен дать место всем. Он должен со всеми разговаривать. У Якова, хотя у него уже есть 12 детей, он дирижер только в последний день своей жизни, когда он берет их и благословит, и каждому дает свое место. В течение жизни мы этого не видим у Якова. Как будто Яков перестает эстафету. Яков начинает вот это понятие быть дирижером. А кто потом будет еще более дирижером, это, конечно, Моше с первого момента, когда он становится вождем. И он точно так же в конце своей жизни благословит всех 12 колен. Понятно, чему это дирижерство? Ты тот, ты тот, ты тот, ты тот. Поэтому это переходит от Якова к Моше. Потом у нас нет дирижеров. Вы замечаете. Давид, он благословит еврейский народ уже как глобально. И он это уже будет делать более физически. А Моше, вот он решает, говорит каждому колену, какая твоя суть. И что ты должен делать в этом мире. Где ты должен жить, как ты должен себя вести. И есть всегда, кто не согласен с дирижером. Почему ты мне дал то, а не то? Почему я вторая скрипка, а не первая? Это Корах. Я тоже хочу быть первой скрипкой. И поэтому все, что делает Моше, это вечность. И надо, понимаете, все время с этим встречаться, с этим, понимаете, как это бороться. И Моше, он вывел нас из Египта. Мы вышли из Египта навсегда. Моше нам дал Тору, единственная вещь, которая вечная, которая никогда не будет изменена. Это одна из 13 основ веры, это Тора. Моше нас не ввел в Израиль. И мы не всегда в Израиле. Значит, это...
И это рождение понятно, народа да? еврейского, который вечен.
Да. Создание еврейского народа, создание Торы и нашей религии, это Моше. Это не семьи, а это народа. А в народе однозначно есть, как вы сказали, в какой-то мере есть вот этот концерт. Понимаете, как это? Есть это множество. И вот это понятие, как каждому дать свое место. И все время это непросто. И каждый хочет место другого. Извините, если по жизни часто сопровождается отчаяние, то такое качество нужно проявить. Да. Значит, Арина спрашивает про отчаяние. Отчаяние у нас – это последняя неделя. Я не знаю, ли мы дойдем, у нас последняя неделя перед Шавуот, будет ли у нас время на это. Понимаете, как это?
Потому что у нас Шавуот... запланировано. Там за Шавуот в середине недели, а у нас будет четверг перед этим.
Да, но четверг перед этим будет еще другое качество, которое будет перед.
А, ну мы
объединим. Понимаете, как-то я просто извиняюсь, что я, если я иду по порядку, я не смогу дойти до отчаяния. Кто у нас занимается отчаянием, это начало и конец. У нас, извините, что я перехожу от Нецах, но это тоже, когда мы воюем, и когда мы дирижер, и у нас каждый из того, кто мы должны дирижировать, с нами не согласен, все время с нами спорят. Это все очень... Поэтому вы видите, у Моше все время есть вот эти споры, и Моше говорит об этом. Он говорит Всевышнему, я не могу. Я не могу уже их, понимаете, как вести, они все время со мной спорят о всем. Как «Эхай салевади масахем тухохем верифхем». Муж говорит, как я могу один нести все ваши споры и раздоры и всего остального. У нас кто занимается отчаянием? Это Авраам в какой-то мере, и потом в конце кто этим занимается? Это Давид. Но символика отчаяния – это Давид. И кто должен взять и с отчаянием справиться – это Давид. Муше, у него отчаяние – это не совсем его точка. Есть отчаяние, потому что, видите, у Моше все время Всевышний всех нас доводит до всего, но мы вот это, именно точку отчаяния за себя у него вообще этого нету, а за еврейский народ у него он всегда будет молиться. А Мащех тоже будет обладать, да, Безрат Ашем, и что Всевышний нам помог, что и Мащех, конечно, будет понятие вечности, и Безрат Ашем, это тогда все станем на уровень вечности. Это вот куда мы все стремимся. Это понятие того, что Всевышний, конечно, приведет к тому, что в мире не будет смерти. Мы такие родились, и у нас в душе, так как мы такие родились, и мы туда стремимся. Родились, я имею в виду, были сотворены. И у нас есть эта частичка вечности. Поэтому у нас есть у всех вот это желание перейти этот барьер и стать вечным. Это даже символически то, что римские императоры ставили себе статую. Это я буду вечной даже после смерти. Это то же самое, как люди пишут дневники, люди пишут какие-то завещания, люди пишут о себе, для того, чтобы это было вечно. Чтобы то, что произошло со мной, понимаете, как это все знали. Поэтому в нас есть эта частичка, и Бейсхат Ашем, чтобы она проявилась. Но для того, чтобы она проявилась в каждом из нас, вот мы должны пройти все эти качества. Как использовать зло в жизни в добро? Как дать злу в своей жизни место, если мы не согласны со злом? Конечно, мы совершенно, Виктория, вы совершенно правы, мы совершенно не согласны со злом. Но надо понять, что в мире оно есть. И я должна две вещи. В какой-то мере дать это, понять психологически, что это есть. А второе, понимать, в каких ситуациях и как дать, надо дать этому место. И когда дать этому место. А я даю крайнее понятие, скажем, смерть, убийство. Это считается самая ужасная вещь. Но есть случаи, когда надо воевать. Если мы не будем воевать, мы скажем, что все, нет войны, и ни с кем не надо воевать, зло победит. Понимаете, почему? Потому что добро с ним не будет воевать. А со злом надо воевать, его уничтожать. Но если я хочу сказать, что вы знаете, все хорошие, в мире нет зла, все люди добры, и даже каким-то убийцам и ужасным людям мы соотносимся все время очень либерально, это приведет к какому-то ужасу. Может быть, как раз мы находимся в периоде немножко в какой-то мере, немножко похожем в этом. Извините, что я немножко это отхожу от темы, это пробую посмотреть. Значит, если вы знаете, в Америке это великая страна демократии, и в ней в последнее время пробовали очень проявлять и воспитывать, и особенно в университетах, понятие терпимости. Я говорю правильно это слово? Быть, все воспринимать, всех, вот то, что я сейчас говорю, как будто бы, но без границ. Что сейчас происходит в университетах? Точно противоположность. Мы когда берем и переходим какую-то грань, мы оказываемся точно в противоположном месте. Поэтому вот именно понятие нецах – это понятие дирижерства. Дирижер, он в момент, когда он переходит грани и кому-то что-то не дает или дает кому-то чересчур, он не исполняет свою должность. Это происходит просто какой-то хаос. Вот дирижер – это порядок.
Так вот именно, когда к нас приходят какие-то, извините, вот да что-то пожалуйста. В жизни происходит, да, это нарушается порядок, и мы, да. Дирижер теряется, он не понимает, да. Как ему навести порядок.
Да.
Барабаны становятся скрипкой, скрипки барабаном, да. И вот да. Тут, или наоборот, например, барабан выпал, или скрипка выпала.
Или кто-то
и что ему делать? Да, и что делать? И где брать силы, чтобы восстанавливать?
Это происходит у Муше. Муше в какой-то момент говорит, значит, еврейский народ, извините, что одна из вещей, которых у Муше, она, это его суд, это в какой-то мере немножко аскетизм. Вы знаете, за него падает ман. Ман – это почти не еда физическая. И вот когда евреи, они, у них, и он их вождь. И каждый вождь, он вождь еврейского народа, именно и любого народа, немножко на своем духовном уровне. И вещи, которых он не понимает, как будто не его, ему сложно их понять у другого. Муше – наш вождь в пустыне. Пустыня – это аскетизм. Понятно, что это? Это какой-то... Муше – это единственный человек, который 40 дней, 40 ночей три раза в своей жизни не ел и не пил. Понимаете, почему я его так называю? Муше – тот, кто даже, и это тоже такая странная вещь, когда мы говорим о дирижерстве, он тот, кто даже выпал из брака по приказу Всевышнего. А еврейский народ, для него страсть – это была очень важная вещь. И это была очень сложная вещь для Муше. И он в какой-то момент говорит Всевышнему, «Ханухи агитит куламаса, Всевышний, что я родил их всех? Что ты мне говоришь взять их всех и нести на моих руках?» Но у него нет отчаяния к себе, у него есть отчаяние, понимаете, как к своей должности.
и при этом заступился за этот народ после Золотого
Тельца. Он всегда будет заступаться. Но он скажет, он не хочет быть вождь никогда. Значит, дирижер, настоящий дирижер, не хочет быть дирижером. Потому что если человек хочет нами властить, это в какой-то мере такой человек, который он очень, понимаете, как это? Очень властный. И властных людей никто не хочет, именно как, чтобы они властили. Они подавляют. Муше не хочет идти на эту должность. Муше все время хочет уйти от этой должности. А когда он дирижер, он, наоборот, это делает очень правильно. Потому что он это делает, понимаете, во имя еврейского народа, а не во имя себя. Дирижер, который дирижер во имя того, что он ему это приводит удовольствие, не всегда это приводит удовольствие всем. Понимаете, как? А когда это сделано с любовью, именно я выхожу из себя и делаю это для вас, но делаю для вас полностью для вас, понимаете, не без того, что я как-то мешаю или, понимаете, как требую от вас что-то. Это то, что Муше. И вот то, что вы сказали, это очень такая сложная вещь, как дать место этому злу и вместе с тем с этим совершенно не заразиться. И это очень непросто. Есть у нас рассказ о том, как один из мудрецов, он шел, и он увидел очень некрасивого человека. Просто уродливого во всем ужасно. И он ему сказал, какой ты уродливый. И этот человек шел за ним и сказал, я всем расскажу, что ты мне сказал, какой я уродливый. И он пришел и всем рассказал, как этот мудрец сказал ему, какой он уродливый. И сказал, что он ему не простит, пока тот его не будет, не попросит у него прощения. Тот просил у него прощения. И в этом есть очень много объяснений, что это значит. И одно из объяснений, что этот очень уродливый человек, это символика нашего плохого начала. Но надо понять, если мы говорим, какой ты уродливый, плохое мое начало. Мы как будто ему не даем места, мы хотим его выкинуть, мы хотим сказать, что это вообще некрасиво. И мы тогда в какой-то мере, какую-то часть сотворения Всевышнего, мы его рассматриваем как нехорош.
Рабанит Хава, звука нет. Пропал звук. Мы вас не слышим. Нет, не слышим. Рабанит Хава, не слышим. Только я не слышу или все не слышат? Все. Меня слышно? Дорогие друзья, пока Рабанит Хава настраивает звук, исправляет. Безрат Ашем, чтобы сейчас, может быть, что-то провод какой-нибудь отскочил или... Или что-то случайно нажали. Сейчас Рабанит Хаве помогут. Вот. Вы меня тоже не слышите, Рабанит Хава? Ага. Я пока воспользуюсь паузой и напомню всем, что нам очень важна ваша материальная поддержка. Я, к сожалению, должна каждый раз к вам обратиться и сказать, что это наши эфиры, наша вместе с вами работа, и благодаря вам и вашей поддержке мы можем двигаться дальше и продолжать наши эфиры. Спасибо. Рабанит Хава куда-то переезжает. А, к телефону? Вай, что-то случилось. Это странно. Мы же видим Рабанит Хаву, но не слышим. Поэтому... Сейчас, я надеюсь, все настроится, и Рабанит Хава будет в таком месте, где будет звук. Да, странно. Рабанит Хава, вы нас не слышите? Может быть, у кого-то из ваших с тем... Нет, Рабанит Хава меня не слышит. Просто, может быть, кто-то мог бы сейчас с телефона подключить Рабанит Хава. Главное, чтобы мы не отчаиваемся. Мы ждем. Мы... принимаем трудности и надеемся, что сейчас все настроится. Если бы Рабанит Хава нас... у меня нету позвонить Рабанит Хаве, она сейчас не в Израиле. А WhatsApp у нее нет. Если кто-то из наших слушательниц сейчас рядом с Рабанит Хавой, и у вас есть WhatsApp, пожалуйста, напишите номер мне. И здесь в чате его только я вижу. И я вам перезвоню. Я смогу тогда с вами связаться. Или позвоните вы мне, я сейчас напишу свой номер. Дорогие наши слушательницы, есть кто-нибудь, кто сейчас рядом с Рабанит Хавой? И у вас есть WhatsApp? Свяжитесь со мной, пожалуйста. Есть также возможность через телефон подключиться к лекции и просто дозвониться с любой точки мира. Есть номера телефонов. Но, к сожалению, мы сейчас не можем в скайп перейти все вместе. Мне написали, что Рабанит Хава есть скайп. К сожалению, в скайп мы сейчас не перейдем. Может быть, тот, кто рядом с Рабанит Хавой, вы войдете в Zoom через ваш телефон, и Рабанит Хава сможет продолжить. Если вы это сделаете, поднимите руку и напишите мне в чат, что Рабанит Хава рядом с вами, и это вы мы подключаем Рабанит Хаву. Главное не отчаиваться, правильно? Вот. Все идет по плану. Это нам потренироваться. Прослушано. И... до практики применить. Все, что мы только что прошли, услышали. Вот. есть такие интересные вопросы, что Безрат Ашем. Дорогие друзья, пока мы ждем подключения Рабанит Хавы, я вам предлагаю всегда, мы ждем от вас обратной связи. Это темы, о чем бы вы хотели, что, какие темы вы бы хотели, чтобы мы подняли на наших эфирах, кого пригласили. Спасибо большое. Рабанит Хава отключила камеру. Я думаю, что пока настраивается. Я вижу, что она не отключила. О-о-о, Рабанит Хава с нами. Так. Не слышно вас. Да. Рабанит Хава, вы меня слышите? Да. Может быть, рядом с вами есть кто-то с телефоном. Сейчас вас подключат, так мне надо знать, что это вы. Когда вы войдете, поднимите руку. Здрасте, очень приятно. Так, сейчас переключается на другой компьютер. Так я понимаю, там происходит что-то. Да, я видела ваш вопрос про Тегилим. Сейчас Рабанит Хава Безрат Ашем подключится, и мы продолжим. Очень интересные вопросы. Спасибо большое. Я всегда за вопросы и говорю всегда безустанно о том, что без вопросов у нас нету интерактива, у нас нету... Наши эфиры именно для того, чтобы мы могли пообщаться с Рабанит Хавой и с нашими лекторами. Потому что если бы мы... просто хотели дать уроки, мы бы записали их лекции в удобное для наших лекторов время, у нас бы не было вот таких перебоев, которые связаны с прямым эфиром, и мы бы слушали их, и все. Да, лекции по путеводителю по сидуру, я об этом постоянно думаю, каждую молитву я об этом думаю, как хорошо бы. Не слышно, Рабанит Хава. Да, пока не слышно, я тут немножко... Вот, я очень хочу вернуться к этому циклу. Я вот тоже могу с вами посоветоваться, как лучше сделать. Моя идея такая, чтобы брать маленькие темы. Ну, например, Амида, да, то есть разобрать Амиду полную. Не идти по порядку, а идти по молитвам. Потому что мы как-то, мне кажется, не получается какой-то циклить, очереди, как бы. У нас мы как-то скатываемся. Тема лишён ара. Тема лишён ара – важнейшая тема. Я пыталась сделать цикл по понедельникам, но пока у меня только один урок получился. И Безрат Ашем я очень хочу сделать цикл по лишён ара. И, по всей видимости, мы будем приглашать разных лекторов. То есть это не будет один лектор, это будет... Вы хотите... А, все, сейчас я подключаю. Так, примите, пожалуйста, приглашение. Так, одну секундочку, сейчас я подключу. Угу.
Да, здравствуйте, я очень извиняюсь, совершенно не понимаю, как эта вещь произошла. Вдруг у меня улетел звук. Вы меня слышите сейчас?
Все, да, да, Тина. Это
ничего не дотрагивалось, просто чудо. Вы понимаете? Говорит
Хава, это было, да, испытание, которое надо было пройти и на практике показать, как мы терпеливо и...
Извините. Да, так то, что я вам говорила об этом и рассматривали, значит, мы, когда был сотворен мир, говорится у нас, что Всевышний увидел, что все было... Каждый день говорится, что все было... Увидел Всевышний, что это хорошо. В шестой день говорится... Всевышний увидел все, что он сделал, и это очень хорошо. И вот этот вопрос есть в устном предании, что значит «очень». По одному мне, потому что есть хорошо, а вы знаете, что самый ужасный враг хорошего – это очень хорошо. Если мне говорит устное предание «хорошо» – это жизнь. Очень хорошо – это смерть. Хорошо – это хорошее начало. Очень хорошо – это плохое. Вот, спасибо, Марка. И если вы видите слово «меод», «очень» на иврите – это те же самые буквы, как слово «адам». Человек, если мы путаем букву. «Меод» пишется «мем алиф далит». Человек – это «алиф далит мем». Значит, мы можем от «хорошо» превратить мир в «очень хорошо», или это «очень», оно может испортить все хорошее. Значит, я могу вот эти нехорошие вещи исправить, или я могу эти нехорошие вещи, которые они очень, чересчур. Любая вещь чересчур, она уже нехорошая. Мы, наоборот, за счет этого можем взять и испортить все хорошее. И эмоционально, и физически, это уже на каком уровне мы хотим это сделать. Есть понятие поесть хорошо, есть понятие поесть очень хорошо, то это уже чересчур, это уже плохо. Понимаете как? Это в любой вещи. Если я что-то сделала хорошо, а кто-то сделал лучше, так мне кажется вдруг, что все, что я сделала, это было совсем нехорошо. Я просто пробую показать, что такое очень. Вот это мы тоже должны правильно видеть во всем неправильном, но снова это только это очень осторожная вещь, это надо быть очень осторожным, чтобы хас ва-халил ни в коем случае не пускать зло. Но понимать, что это есть у этого места, вопрос, как этим пользоваться. И символика этого, что Муше женился на медянике. Она не еврейка. И медьян это был один из народов, который потом, по одному мнению, Муше уничтожает. И воюет, шлет своих 12 тысяч, чтобы они с ними воевали. Тем не менее, спросили, да, сегодня у нас Бегаб, сегодня у нас есть понедельник, четверг, понедельник, у нас сегодня четверг, по-моему, мы говорили об этих, у нас есть 3 дня, 2 раза в году, в месяц Ияр, в месяц Хешван, после Песаха и после Суккот. И принято говорить Авину Малькейну и в Шахарит, и в Минха. И это у нас сегодня особый день для молитвы, и особенно у нас есть также молитва, в которой мы молимся о том, чтобы дети были здоровы, чтобы ничего негативного не произошло с детьми. Анна, вы спрашиваете, как можно взять, утешить уродливую девушку своей внешностью. Уродливость может, ну, снова, это зависит, какая уродливость и как. Но есть понятие красота, и часто красота, она такая очень, как можно сказать, она недостаточно, я не знаю, видите, я не знаю, как это, она может быть очень яркая, и может быть даже на каком-то уровне такая недостаточно истонченная. А девушка, которая, скажем, она уродливая, она может свою уродливость взять и превратить в какое-то понятие чего-то такого очень особого. Это очень зависит, как она к этой уродливости своей будет относиться.
Да, но там вопрос был, как есть, вот как ей вот именно смириться со своей уродливостью, так, как ей принять дело, это.
Да. Так она понимает, что вот это как Всевышний ее сотворил. Сейчас вопрос не то, как она сотворена, а что она с этим делает. Я читала, что одна из китайских императриц, она родилась, это был ее изъян, что у нее были очень маленькие ножки. И она ходила очень смешно. Но она взяла это и превратила в ее изюминку. И потом, если вы знаете, в Китае они очень стараются, чтобы у женщин были маленькие ножки. Значит, мы можем наш изъян превратить в вещь, которая нам портит жизнь. Мы можем это превратить в то, что, наоборот, это наша особенность. Это знак, которым, понимаете, как это, как нас все узнают. И вопрос, как я, если я отношусь к этому с очень большим достоинством. И вижу в этом что-то нет.
Рабанит Хава, извините, вы пропадаете, а сейчас совсем замерли.
Это то же самое, как союза.
Вот, Рабанит Хава, вы про... мы вас не слышали. Было...
Ой, извините. Я не... Вы видите, это просто уже чудо-чудес.
Ага. А мы вас сейчас видим аппарат. Вдвух. Ага.
Мы приехали из Советского Союза. Есть люди, которые видят то, что они из России, как ужасный изъян. И они это пробуют скрывать. Я просто говорю как пример. Есть кто-то в это видит, наоборот, свое достоинство. Это понятно, что я пробую тут сказать? Я просто вас сейчас совсем не вижу.
Но мы вас видим, Рабанит Хава.
Да, мистер Гамон. Это понятно немножко, что я пробую тут сказать? Mm-hmm. Это любая вещь. Значит, вот изъян того, что я родилась в России, в Советском Союзе, я могу это рассмотреть как изъян. Я могу это рассмотреть, наоборот, как мое достоинство. Я могу это скрывать. Я могу, наоборот, этим пользоваться. И я беру не физическую вещь, потому что, когда мы говорим о уродстве, надо понять именно, в чем это проявляется и как. Я знаю одну девушку, которая родилась с очень большим дефектом на лице. Ее семья ее с этим очень много занималась. Для того, чтобы девочка совершенно так не чувствовала, она вышла замуж за совершенно нормального человека, воспитывает великолепную семью и вообще не видит в этом никакой проблемы. И, вообще, и вся среда ее воспринимает без проблем. Поэтому понятно, что я пробую тут рассмотреть. Это не то, что я говорю в теории. Я видела люди, как они с этим справляются. И вот если я дирижер, вы знаете, что всегда в самом... Если вы делаете сладкую еду, вам всегда говорится добавить немножко соли. А в соленой еде вам говорится всегда добавить немножко сахара. Значит, если мы держим, мы должны все брать в счет. И ни от чего не отказываться.
Рабанит Хава, да, извините. А вот эти трудности нам даются и нашему народу, и нам как личности, каждому из нас как личности. Это Всевышний хочет, чтобы мы были сильными?
Да, и это цель для того, чтобы нас отшлифовать. И вы знаете, что когда все очень легко и просто... Даже в физическом плане наши мышцы начинают атрофироваться. Мы не просим сложности, мы их не хотим. А Всевышний нас заботится, что мы атрофировались. А те, кого он не очень... Говорится это в пророках Ахетхэмя, да, теми комиш похота адама. Только вас я знаю от всех семейств земли, алькенев кодалихэм. Поэтому я именно все как будто падает на нас.
Рабанит Хава, а вот еще хочется, тем более сейчас, в наше время, поговорить про Ницахон.
Да.
О победе.
Первым делом победа – это победа над своими качествами. И если у нас рассматривается, что если мы побеждаем в себе все наши неправильные качества, мы автоматически побеждаем это также наружу. А когда мы не можем справиться сами с собой – а мы не справляемся ничем снаружи. У нас это в какой-то мере рассматривается не как Всевышний, он один, весь мир, он сотворен Всевышним, и все идет по тому же, точно такому же алгоритму, или как это можно назвать, такими же правилами. Заметьте, как в Израиле начались споры и раздоры, у нас также что-то произошло очень неприятное. И такие споры и раздоры, которые почти никогда не были в Израиле, это стало также очень неприятно со всеми, что происходит вокруг нас. И просто вообще без никаких, как будто бы, в этой мере, не было такого ни до и ни после. И нас, скажем, рассматривали, что когда мы пришли в Израиль, в Израиле были 7 народов, это совершенно не случайно, что в Израиле были 7 народов, это понятие, как мы как раз сейчас у нас есть идеи, в которых мы исправляем каждую неделю, или пользуемся, являем более правильно. Когда евреи взяли и исправили все эти 7 качеств, они могли взять и захватить народы, которые были в Израиле. И так как евреи не полностью это исправили, поэтому они не смогли полностью взять и победить этих народов, которые были в Израиле. Или привести к тому, что эти народы исчезли из Израиля. В момент, когда мы решим свои проблемы внутри, наружные проблемы просто сами по себе решатся.
Я вас не вижу.
Да, спасибо. Но... главное, что мы вас видим, и главное, что мы вас слышим.
Я уже так.
Вот. Что значит для Моше взял жену из Мидьяна, а потом его уничтожил? Значит, что он выбрал добро и зла?
Да, можно так рассмотреть так же. И в каждом, то, что у нас рассматривается, нет зла без добра, но в любом зло, в зле есть какая-то изюминка, понимаете, как это? И что-то правильное. В момент, когда эта вещь, она вообще не нужна, она исчезает. И обычно, когда мы берем из этого, этой вещи все добро, тогда то, что остается, это просто мусор. А мусор просто сам по себе уничтожается.
Рабанит Хава, вот здесь были вопросы, вы уже их не видите. Так, про Тегелим спросили, что значит ли это, что чтение Тегелим помогает от... я просто не вижу вопрос, пытаюсь его по памяти сказать.
Я думаю, Тегелим, потому что Давид, первым делом Давид, у него есть несколько вещей. Первым делом, так как он сам боролся со всеми своими негативными качествами и старался проявить все свои позитивные качества, поэтому Давид, он у нас тот, кто... и книгу, которую он написал, в ней это все у нас, он в книге этой, он все это выливал. Поэтому, когда мы говорим Тейлим, это очень помогает именно в эмоциональном понятии всего того, что нам надо. И поэтому, конечно, чтение Тейлим очень помогает. И, как я вам говорила, когда мы читаем, и там видим вот эту борьбу и желание победить Давида, и вот это, и он один из тех, кто больше всего пользуется вот этим словом «ницахон», «ламнацех». Он же так много псалмов начинает с этим словом. Это вот его желание первым делом победить всего неправильного внутри себя. И тогда у него получается в какой-то мере взять и победить всех вокруг также. Простите, не поняла, когда читать Авину Малькейну. Значит, мы читаем ее утром после утренней молитвы, и мы читаем ее в Минха после Тфилат Минха. Мы это читаем сегодня и потом в понедельник. Это читается только вот... и это было в прошлый понедельник также. Но это читается Беав, это что такое, только меня спросили, я это говорю, между прочим.
Спрашивают по поводу молитвы за детей. Как, где, когда, сегодня, что мы читаем?
Да, то принято сегодня и читать ее в понедельник. Эта молитва называется, я не знаю, я тут сказала, «Кенар фана», это «Всевышний, возьми и вылечи, пожалуйста». Плодоносный виноградник. Это та молитва, которая была написана, которую принято ее читать. Если читать ее во все посты, но особенно ее читают вот в эти 6 дней, значит, 3 дня весной и 3 дня осенью. Понедельник, четверг и понедельник. Она находится в Сидуре. Я понимаю, в Сидуре, на таком хорошем Сидуре, я не знаю, она переведена на русский, я просто не знаю. У меня она на иврите.
Спасибо. Я ищу вопросы, на которые еще не успели ответить. Можно читать молитву о родителях?
Что это значит?
Ну, мы же не читаем о детях, а дети о родителях.
Да, конечно. Это у нас одно из понятий уважения родителей. Это также за них молиться. Угу. И мне все было благополучно, конечно. Я только извиняюсь, еще 2 минуты я у вас убегу. Я очень извиняюсь, что у меня произошла такая неприятность сегодня. Видите, это все немножко сбило. Видите, мы должны быть дирижеры, и мы должны быть, как вы сказали, что происходит, когда что-то сбивается. Вы как раз это сказали, и такая вещь и произошла.
Да, Рабанит Хава, скажите, пожалуйста, у смирения есть пошаговый алгоритм?
Что у смирения значит анава?
Смирение, смирение.
Это анава? Я просто пробую.
Наверное.
Это на русский. Извините, Рафуа Шлема Заяну Наоми Бат Бати. Да, смирение, конечно, имеет, как любое качество, имеет очень много шагов. И есть смирение, которое уже нехорошее, которое уже неправильное. Как любая вещь, все имеет свои стороны. И рассматривается, что второй храм был разрушен за счет слишком большого смирения Раби Исхака бен Афудис. Нет качества, которое без границ. Все имеет границы, и все должно быть правильным. Понимаете, как правильно проходить.
Угу. Рабанит Хава, блиц. Простите, я не поняла, когда читать Авину Малкену. Сейчас?
Да, можно сейчас. Пожалуйста. В какой-то мере, я только говорю, это считается после Трилат Амида утренней, после как заканчивают утреннюю молитву, и то же самое, когда заканчивают молитву Минха.
Что нам в эти дни Сфират Омера лучше читать?
Первым делом, я думаю, что вы имеете в виду читать, учиться или молиться. Если читать, их стоит читать какую-то книгу, которая говорит о качестве. Рифуашлима Майя Батфаина, Рифуашлима Мира Батсава. А если вы имеете в виду молитвы, так можно читать, есть у нас такое понятие, как вещи, которых имеет семерки. Это потому что, это, понимаете, как это у нас 67-й псалом, там у нас есть 7 пасуков, хотя первый пасук там есть 8, но первое оно в суплине. И принято также говорить в это время о набитых, в эти 7 недель, каждый день. Но это... Нет, меня спрашивает Айель, это Авину Малкейну читать только кто постится? Нет. Авину Малкейну можно читать любой.
Спрашивают, можно ли для тех, кто постится, читать слихот?
Может все читать слихот. Это не связано с постом. Да, извините, я уже должна идти.
Все. Рабанит Хава, благословение. Благословение,
чтобы... То всем, Всевышний всем нам помог, и всему еврейскому народу, и всем, где любой еврей находится, чтобы у всех все было благополучно.
Аминь.
Бацлаха всем. До свидания, извините меня.